Картина дня на Радио КП.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. Ну что ж, в ближайшие два часа будем обсуждать самые яркие, интересные, самые важные события уходящего дня вместе с нашими гостями, ведущими журналистами издательского дома «Комсомольская правда». И прежде всего, с удовольствием, с почтением представляю нашего гостя сегодня, режиссер, журналист, продюсер Алексей Пиманов. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам.
Спасибо вам, что пригласили.
Первый вопрос дежурный у нас. Какое событие сегодня кажется вам наиболее значимым, самым важным?
Из сегодняшних именно?
Да. Ну, сегодня, может быть, вчера.
Мне кажется, годовщина гибели «Локомотива», потому что я вот к спорту имею прямое отношение, я с детства им занимался и очень люблю, и сам сейчас играю в хоккей, в футбол постоянно, и знаю всех многих великих спортсменов, с ними дружу, и знаю, какое горе они пережили, все, какое-то, знаете, какое-то было невероятное горе всех, и вот год прошел, а оказалось, что это было вчера, и причем жалко, вот я сейчас смотрел, сидел перед эфиром кадры, ребят опять увидел, и жалко их невероятно, надо же было вот так вот на взлете, молодые, просто по дурости каких-то людей, которые, ну, элементарно, просто из-за бардака, из-за разгильдяйства, вот, к сожалению, это так.
С нами на связи корреспондент советского спорта Дмитрий Егоров. Дмитрий, здравствуйте, вы сейчас в Ярославле, что происходит в городе сегодня? Дмитрий.
Прошло более полутора часов после окончания марша тишины, но люди до сих пор несут коренья, цветы. И траурные мероприятия начались еще задолго до рассвета. Причем люди ехали не только из Ярославля, но и из Москвы, Перми и даже Новосибирска. Причем девушки несли к траурному памятнику мягкие игрушки, а мужчины – цветы. Среди них был спасатель, чья бригада одной из первых прибыла на место крушения самолета. Да, ничего не спасали дорогого. Сегодня он плачет. Траурные мероприятия продолжились на кладбище, где похоронено 14 хоккеистов Ярославского «Локомотива». Сегодня сюда приехали родственники хоккеистов со всего мира. Из США, Швеции, Германии и Беларуси. И многих других стран. Они стали настоящей семьей. Их связало одно общее горе. После этого состоялся марш тишины, в котором принимал участие Владислав Третьяк. Он вместе с болельщиками, с 10 тысячами болельщиков, дошел до арены 2000. В знак памяти о команде в воздух было запущено более 10 тысяч воздушных шариков. А автолюбители почтили память команды сигналами гудков. Именно этими звуками празднуют голы на арене 2000. Совсем скоро, в 7 часов, начнется трагическое и трогательное мероприятие. На экранах будут показаны видеоролики с нарезками выступлений игроков Ярославского «Локомотива», за которыми будут наблюдать их родственники. А в 7:30 начнется матч ветеранов сборных России и Канады. Самых настоящих звезд, ведь Марк Месье и Уэйн Грецки, звезды мирового хоккея, тоже возложили сегодня цветы к этой траурной стене. И назвали этот день трагичным днем в истории мирового хоккея. На этом траурные мероприятия на сегодня закончатся. Но память о хоккеистах будет жить вечно. Иначе и быть не может.
Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Егоров, корреспондент советского спорта из Ярославля. Ну, вы все слышали. Я хотел бы вернуться к вчерашнему дню. Вчера появился первый обвиняемый в гибели хоккеистов клуба «Локомотив» и экипажа самолета, что важно отметить. Так вот, это стал Вадим Тимофеев, бывший заместитель гендиректора авиакомпании «Яксервис». Но вот мы сегодня это обсуждали в радиоэфире, и очень многих складывается впечатление, что истинных виновных не найдут. Вы верите в то, что это дело будет доведено до конца, и виновные...
А истинные виновные — это кто?
Ну, ходят разные предположения, что должны к этому имеют отношение чиновники различные.
Которые летели на самолете, якобы. Нет, но на самом деле, первое, что мы сделали в своей программе, мы... извините за сленг, рванули туда, в Ярославль, и по горячим следам, пока еще, что называется, не расставили акценты. Там, вы понимаете, когда ты расследование проводишь, ты очень быстро находишь людей, которые все равно скажут, да что было, как было и так далее. Вот мы буквально на следующий день работали в Ярославле, опросили очень много людей, которые к этому имели непосредственное отношение. Никакого встречного самолета, все это чушь. На самом деле, это на самом деле ужасная совершенно ошибка вот этой компании, которая управляла этим самолетом, вот этого человека, который реально абсолютно допустил до полета людей неподготовленных, не спаянных, не слетанных и так далее. То, что произошло, потому что мы же ведь еще в первом же эфире мы сказали о том, что это был резервный экипаж. Что это был не основной экипаж. У нас был просто человек из основного экипажа, который сказал, что они отказались лететь.
Вы доверяете выводам следствия и считаете, что они...
Вы знаете, я уже, слава богу, не первый год в расследовательской журналистике, поэтому я стараюсь, если честно, не заниматься таким вот дешевым журналистским популизмом и все время объявлять, что я не верю вот этим. Если это исходит от некой, скажем так, официальной структуры, то это значит обязательно вранье. Ну, а зачем врать?
Ну, тяжело об этом говорить в День памяти, но не кажется ли вам, что как раз некоторые ваши коллеги, наши коллеги и некоторые общественные деятели даже эту трагедию использовали в своих политических целях?
Конечно. К сожалению, к огромному, мы живем в этом смысле в очень... очень такой, скажем так, в зачаточном каком-то таком политическом состоянии, как ни странно. Мы не умеем абсолютно правильно, вот не переходя какие-то грани, даже спорить между собой. Мы обязательно бьем под дых, что называется. Мы бьем в какие-то коренные, какие-то устои. И это на самом деле так. И у нас любое, вот что бы ни произошло, у нас во всем виновата власть, у нас во всем виноваты какие-то люди, у нас везде ищут какие-то следы кого-то, большого человека, который какую-то дал команду или не дал команду, или неправильно себя вел и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, я к этому отношусь достаточно спокойно, но надеюсь, что политическая культура в стране рано или поздно выйдет на какой-то нормальный уровень.
Ну что ж, я думаю, что в нашем эфире сегодня мы неоднократно будем вспоминать хоккеистов и экипаж самолета Як-42, погибших ровно год назад. Ну, сейчас я хотел бы перейти к другим темам. Уж сколько эфирного времени на всех каналах, уж сколько полос было посвящено этому вообще неприличным, этим неприличным словам, Пусси Райт. Уже выучили все эти фамилии, Толокно или Толоконникова, Алехина, Путин фамилия ставил рядом. А тут в какой-то момент неожиданно в этом списке появилось имя уважаемого журналиста Алексея Пиманова. Вы предложили в своей программе «Человек и закон» выступить девушкам.
Да.
И получили, причем очень уважительно это было очень уважительное письмо с вашей стороны. Телекомпания «Первый канал» не имела к этому письму отношения, как мы выяснили. И тут вы получили жесткий отказ, насколько я понимаю. Ваша реакция?
Ну, наша реакция очень простая. На самом деле, ведь сразу открою тайну. Я об этом говорил вчера в онлайне, в интернете. Очень много об этом говорил. И даже мы с адвокатом Полозовым были очень долго на связи. И, по-моему, мне кажется, выяснили, какие вопросы, интересующие всех. Так вот, дело в том, что вообще это же была переписка с адвокатами. Мы не собирались никакого делать открытого письма, никакого. Мы просто написали адвокатам, мы выступили вот с таким предложением. Что имелось в виду? Они же ведь весь процесс выступали как политики. Они не выступали как адвокаты, они выступали как политики. Они писали в Твиттере параллельно что-то, да. То, что я считаю, что с точки зрения адвокатской этики недопустимо. Они выходили к зданию суда и говорили какие-то гадости про судью, хотя они не имели права. Если в Америке адвокат бы вышел бы во время процесса, вышел бы к зданию суда и что-то начал говорить про судью, то я думаю, что он бы из профессии очень быстро бы ушел, потому что это недопустимо. Они оскорбляли судью, они... там много чего делали на суде, это отдельный разговор. Это была политическая такая акция. Вот. Но дело в том, что она сейчас зашла слишком далеко. Вот мы могли бы шутить в первые, там, может быть, месяц после всех этих событий. Сейчас, когда начался крестоповал, когда начались вот эти все истории, и мы просто, я просто понимаю, что в нашей многонациональной стране, в нашей многоконфессиональной стране, которая, поверьте мне, я готов это доказывать, может научить любую страну, как жить в межнациональном мире, любую, потому что 200 национальностей больше не живет ни на одной территории. И у нас за все это время была, может быть, только одна такая большая Кавказская война, которую мы никак не можем там до конца успокоить, да, а вот все остальные нации и народности наши никогда между собой, может быть, на бытовой почве кто-то кому-то там из соседней деревни морду набил. Да? И поэтому у нас вот нельзя, мы умеем, у нас на уровне генов вот это вот есть какой-то тормоз, когда мы не можем пойти куда-то дальше, мы должны останавливаться. И то, что они сейчас делают, вот вообще все, что делается вокруг этого процесса, это, мне кажется, уже перешло все грани, какие только возможны. Я больше всего боюсь, что какой-нибудь крайне православный, не очень здоровый человек возьмет какую-нибудь там бомбу и подпалит или взорвет там синагогу, например. Или кто-то пойдет в отместку, пойдет в мусульманскую мечеть. А оттуда пойдут сюда и так далее, и так далее. Тем более мы все живем на одной территории, одной Москвы достаточно, да? Сколько у нас, вы знаете, сколько у нас мусульман живет сейчас в Москве. Вот это вот нельзя делать категорически, и поэтому мы обратились к ним с закрытым абсолютно письмом, с предложением.
Это было закрытое письмо?
Конечно. Мы обратились с перепиской, то есть мы им написали, а потом позвонили, сказали, мы вам сейчас письмо отправим. Смысл его следующий. Из этой ситуации хоть как-то надо менять атмосферу осады, атмосферу драки большой, атмосферу, когда одна сторона не слышит другую, все что-то дерутся, все что-то ругаются, все обзываются, матом в Твиттере там ругаются и так далее. Давайте, может быть, мы попробуем сделать так. Мы знаем, что на суде девушки вот очень так обтекаемо как бы извинились. То есть они сказали, если мы кого-то оскорбили, зайдя на амвон, то есть не в храм, а на амвон, то мы этого не знали, что это, поэтому мы извиняемся. При этом одна из них в этот момент смеялась, толоконнику. Вот. Но это ладно. Если вот так, мы говорим, давайте так. Может быть, так как они первые сделали в свое время этот шаг, пусть они первые сделают шаг к примирению. Причем не надо, что нас потом взбесило, что... Да, и поэтому он говорит, давайте вы просто принесете извинения верующим, вы остаетесь при своих политических взглядах. Вы будете петь то, что вы пели, где хотите, если вы не нарушаете, еще раз говорю, общественный порядок вот в том виде, в котором меня оскорбляете и так далее. Но только давайте так, вы приносите извинения верующим. В эфире программа «Человек и закон». А мы со своей стороны, не переоценивая себя ни в коем случае, будем выступать за то, чтобы эта ситуация как-то нашла разрешение. Да, как-то все начали двигаться.
Компромисс был найден.
Компромисс, конечно, потому что по-другому невозможно. У нас еще, у нас история слишком кровавая, чтобы мы, так сказать, мы вот играли в такие игры. И все. Но самое это, мы потрясены были, когда после нашего звонка одному из адвокатов в Твиттере появляется такая хамская надпись, звонили с Первого канала, предложили покаяться, а в ответ перестанут прекратиться травля на Первом канале. Ну что это такое? После этого мы вынуждены были опубликовать подлинный текст того письма, который мы им отправили. Подлинный текст. После этого произошел взрыв. Начались вот эти вот знаменитые переписки, перепалки и так далее, и так далее. Но еще раз говорю, я абсолютно, и вчера вот об этом очень много говорил в интернет-трансляции у Минаева Сережи, что я абсолютно считаю, что адвокаты сделали все для того, чтобы девушки сели.
По непрофессионализму?
Адвокаты? Конечно. По непрофессионализму ли, по тому, что они просто сами посчитали, что они в состоянии, что они вот они с такими политическими крайними либеральными взглядами, и они изначально к этому относились как к политическому процессу. Они нарушали все возможные какие-то нормы этические, потому что, еще раз говорю, что должен сделать адвокат? Адвокат должен первое сделать, это наладить отношения с судьей, правильно? Ну, своих подзащитных. Потому что
логично,
они должны...
Логично.
Правильно, да, потому что существует объект суда. Вот он и существует. Некое действие в храме Христа Спасителя. Он существует. Дальше начинается процесс. И ты должен в этом процессе как адвокат работать, а не как политический деятель. Ты не должен писать в Твиттере оскорбление судьи. Ты не должен задавать ей вопрос, а вы сама православная? Это, они не имеют этого права делать. Мы же очень внимательно осмотрели все, что они там делали на суде. И я вам еще раз говорю, они сделали все для того, чтобы девушки сели.
Алексей, ну главное, претензия, да, и главное обвинение, скажем так, со стороны сторонников и защитников этих девушек в том, что, ну, слишком жесткое наказание. 2 года заключения за, ну, какие-то танцы и какие-то песни, даже
отвечаю,
в храме.
Отвечаю.
Я думаю, что дежурный для вас вопрос.
Отвечаю. Песни не было той самой. Вы знаете, да, что это был монтаж?
Это был монтаж, да. И пели они еще в Елоховской церкви.
А вы видели исходный материал, вот, как это все происходило в храме?
Нет.
Не видели? Странно,
ну, фрагмент,
да?
Нет, ну, видел, когда их снимали, когда их...
Когда снимали, то есть с интершумом. То есть не с музыкой, а с интершумом.
Да, да, да. Да.
Видели, да, эти кадры?
Ну, целиком. Их, да, да. Это
вот
запись,
то, что происходило
пытаются там сначала бабушку стащить сам вон, а потом там огромное количество журналистов удивительным образом очутилось.
С фотоаппаратом?
Да, да, с фотоаппаратом.
Вопрос даже не в этом. Дело в том, что я об этом говорил, опять же, адвокатам. Когда они предлагают поменять статью, по которой все происходило, суд, я всегда говорю, вы знаете, скажите спасибо, что в нашей либеральной, крайне либеральной стране, если честно, немножко бардачной, она у нас бардачная. А мы, кстати, в своем открытом письме, вот уже в открытом потом, мы приводили законодательство других стран. Вот за, что за это положено в Испании, в Германии.
И там очень жесткое
наказание. Все жестко, да. Я уж не говорю про всякий Ближний Восток, это там 10 лет и без права переписки. Тут же вопрос не в этом. Так вот, мы ведь... Что самое-то главное? Ведь в нашей крайне либеральной стране следствие пошло по пути, по которому, слава богу, что оно даже пошло. Объясняю почему. Потому что если бы они взяли и в дело бы включили, в следствие включили бы не один эпизод в храме Христа Спасителя, а если бы они включили обливание мочой полицейских, знаменитую историю с автозаком, знаменитую историю в супермаркете, где повесили Москву без евреев и без гастарбайтеров и так далее. Если бы в это во все включили Елоховский собор, если бы в это во все включили после этого храм Христа Спасителя, ну, я уж не говорю про лобное место, это про все остальное.
И совокупление в музее еще.
Да, и совокупление в музее, то вот это вот называется экстремизм. Они попадают под статью об экстремизме. Поверьте мне, я очень хорошо изучил все материалы. И слава богу, а там жестче намного история, вы понимаете. Вот слава богу, что, еще раз говорю, в крайне либеральной стране, и там немножко бардачный, следствие вот так вот решило вот пойти по статье хулиганства.
Буквально на днях на престижной в мире эстрады премии в области музыки MTV был показан ролик, в котором оставшиеся на свободе участницы группы Pussy Riot сжигают большой портрет Путина, ну и благодарят за поддержку Мадонну и других известных в мире исполнителей, которые оказали некую поддержку Pussy Riot, пусть на словах. Возникает вопрос, это вот сами девушки такие креативные, способные и с большими возможностями, потому что это видео увидели люди по всей Европе, или у них есть хорошие помощники?
Ну, я могу сейчас, может быть, ошибиться, но я давно занимаюсь вот профессиональными, скажем так, журналистскими там, и профессиональной журналистской работой и внимательно слежу за всякими пиар-компаниями, откуда что получается, откуда что возникает. Вот я абсолютно уверен, что с Pussy Riot это очень большая и сильная пиар-компания. Сами девочки, я не думаю, что они это понимают до конца. Они, конечно, чувствуют себя сейчас там героинями, вот, что-то там как-то себя ощущают и так далее. Но то, что этим, я не знаю, опять же, дело сейчас не хочу это утверждать, потому что все-таки эфир есть эфир, за свои слова нужно отвечать. Я не говорю, что эту акцию специально делали и задумывали именно с такими последствиями. Сейчас я об этом не говорю. Но то, что после этого определенные совершенно финансовые вливания были в пиар-компанию по вот раскручиванию всей этой истории, 100%.
Финансовые вливания, то есть кто-то из своего кармана или из чьей-то казны это все оплачивает.
А я думаю,
из
что...
чьей казны.
А я думаю, что надо просто проверить биографию вот адвокатов тех же, например. Просто посмотреть.
Я думаю, что вы уже проверяли.
Проверяли.
И что нашли?
Не скажу.
Но тем не менее.
Дело в том, что просто проверить. Я не хочу навязывать никому свое мнение. Понимаете? Потому что у каждого свое мнение. Еще раз говорю, есть и поклонники Pussy Riot, и вообще все эти истории и так далее. Но это их проблемы. Это на самом деле не очень, скажем так, адекватные люди. Объясню почему. Потому что вот даже наша с вами журналистская профессия, ведь она же сейчас дискредитирована просто я не знаю, до какого уровня опущено после вот этой акции на, в Киеве, когда спиливали крест.
Крест.
Что произошло ведь? Ведь помимо самого креста, который поставлен в честь, не в честь, а в память о жертвах сталинских репрессий, там же ведь почти за веревочкой стоят журналисты, десятки журналистов. Я уже говорил об этом и говорю еще раз. Представьте себе ситуацию, что следующая история будет такая. Киллер позвонит кому-нибудь и скажет, у меня на Старом Арбате 28, заказное убийство громкое будет, давайте съезжайтесь, будет эксклюзив. И они поедут. Это уже все, это за гранью профессии, это все, это дискредитация профессии. Просто, потому что когда я это увидел, мне стало дурно просто.
Вы бы вмешались и попытались остановить.
Конечно, конечно, конечно. Даже не обсуждается.
А не кажется ли вам, что журналисты сделали все, чтобы о Пусси Райт узнали все? Может быть, надо было в какой-то момент табуировать эту тему? Нет, не рассказываем, если можно кратко.
Вы знаете, дело в том, что когда вот затеваются вот такие, как я назвал, пиар-компании, да, а не пиар, эта пиар-компания очень большая, она же ведь рассчитана на очень... она очень правильно рассчитывается. С ней очень сложно, скажем так, ну не то, что бороться, а с ней очень сложно иметь дело, потому что люди попадают же в очень больные вещи.
Ну вот там. О том, куда попали эти самые девушки из группы Pussy Riot, уже осужденные, мы поговорим через несколько минут. И о многом другом. У нас в гостях сегодня режиссер, журналист, продюсер Алексей Пиманов. Несколько минут новости, в том числе в нашем эфире, и потом мы вернемся к нашему разговору. Не переключайтесь.
Картина дня на радио КП.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». В гостях у нас сегодня режиссер, продюсер, журналист Алексей Пиманов. Еще раз здравствуйте.
Еще раз
что пришли. Ну вот, вспомнили девушек из группировки или хулиганки, осужденные Pussy Riot. Так вот, Кунцевский суд Москвы отклонил иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной, которая пыталась добиться от панк-группы Pussy Riot компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Судья Максим Соколовский постановил, что представителям Рузанкина не удалось доказать, что она испытала нравственные страдания. Но я хотел бы обратить внимание на заголовок на одном из сайтов: Pussy Riot выиграли гражданское дело о моральном вреде. Легкая манипуляция, потому что они ничего не выигрывали. Это проиграло обвинение, скажем так. Я захожу в интернет, я хотел бы, может быть, отойти непосредственно от этого дела, пусть mm-hmm. а посмотреть о реакции и оценить ту реакцию, которую мы увидели. В интернете, кажется, абсолютное большинство считает, что это кровопийца Путин посадил несчастных девушек. Mm-hmm. Но, может быть, чуть помягче. А с другой стороны, мы видим здравые аргументы с вашей стороны. Например, что экстремизм, и там бы и 10 лет, и 15 лет могли получить. В общем, в некотором смысле следствие пожалело. Так почему же в интернете складывается вот именно такой образ этого дела?
Ну, потому что, к сожалению, к огромному, сейчас появилась в стране две среды. Среда информационного пространства вне интернета, в котором живет большинство населения страны. И есть некая группа в интернете, и я еще говорю, что за этим будущее, и я с удовольствием сам в интернете присутствую, общаюсь там и так далее, и так далее. Но так получилось, что первая волна, пришедшая в интернет, и сплотившаяся там между собой в Фейсбуке, там, в Одноклассниках и так далее, это волна очень молодых людей, которые, по большому счету, вначале молодых людей, потом уже подошли постарше, начали это использовать. И, как знаете, в свое время ходили ребята на стадион фанаты, да, вот они ходили, там, когда Спартак еще в 76-м году, в 77-м возвращался в высшую лигу, тогда появился первый раз вот эти вот организованные фанаты, которые начали ходить на Спартак и так далее. И тогда это казалось, будет здорово, там собирается Локомотив, там 50 тысяч, все что-то там кричат, ура, ура, все говорят, обалдеть, надо же. А потом сейчас это превратилось то, что превратилось в русский вперед и так далее, и так далее. И это превратилось в очень серьезную проблему. И поэтому и посещаемость стадионов падает и так далее. И понятно, что там уже появились люди, которые эту организованную массу уже используют соответствующим образом. Хотя они, может быть, сами этого не понимают, но они это уже используют. И не дай бог, опять же, когда-нибудь в каких-нибудь беспорядках между Анжи, допустим, политиками Анжи, допустим, Спартака Московского или там того же Зенита, придет еще и религиозная тема. Вот не дай бог. Да? Кто это может подпалить, тоже не знаю. Ну, может быть. Так вот, то же самое в интернете. Там организовались некие группы, которые сами с собой общаются. Они не слышат никого. В чем их беда? В том, что они не хотят ничего слышать другого. Они сразу ставят клеймо. Вот ты наш, ты не наш. Это такая большевистская психология. Ты враг, ты не враг, ты враг народа, значит, ты вот на, враг нашей тусовки. Мы не очень понимаем, почему ты против, потому что мы не понимаем. Но то, что ты, если ты против, мы тебя не понимаем, значит, ты сволочь.
То есть за Путина, значит, сволочь. Получается так.
Да вы понимаете,
не обязательно за Путина.
Да вы понимаете, в чем дело. Тут же ведь вопрос опять даже не за Путин. Ну, давайте Владимир Владимирович оставим в покое. Пусть уж он рулит страной. У него там дело этих, там космос у него там АТС. У него, я думаю, что у него этот пуссирает, это, знаете, это такая-то где-то там внизу. Но у него другие задачи в этой жизни. И пусть, дай ему Бог, за 6 лет эти задачи решить. Там, за ближайшие 6 лет, а может быть и следующие. Не знаю, там как дело сложится. Тут совсем другая история. Тут, понимаете, тут ясно, что если хотите об этом, если хотите, почему даже историю с Пусси Райт используют для того, чтобы ударить, да, именно по нему, я думаю, что очень просто. Если хотят мое мнение услышать, я могу это сказать. Я не боюсь этого говорить. Я в силу некой аналитичности мышления пытаюсь все-таки некого образования, все-таки пытаюсь понимать, что было. Не то, потому что я сейчас говорю с молодыми, они дальше 99-го года не видят ничего, они не понимают.
И не помнят.
И не помнят ничего, да. А я говорю, вы знаете, что золотой запас России в 99-м году был 10,7 миллиарда долларов всего на 2 дня пожить. Они удивляются, говорят, сейчас 700, там, да, мы еще упал на 50 там, миллиардов, поднялся, мы кому-то 10 миллиардов даем в долг, еще там что-то. 10 миллиардов всего в Центробанке было денег. То есть страна банкрот. Какой космос? Какой? И дальше я говорю, вот смотрите, 91-й год, например, развалился Союз. Есть Америка, которая, есть американский президент, который любит свой народ, любит свою страну. А против него есть империя, как они это считали, и считают до сих пор империя зла, у которой есть ядерное оружие, которое единственная империя, не империя, а единственная страна в мире, которая может меня уничтожить. Да? Что я сделаю, если я начинаю... А вдруг эта страна развалилась? Что я буду с ней сделать и с ее экономикой? Что я буду делать? Я буду ей помогать встать заново на ноги, и чтобы она после этого, сохранив это ядерное оружие, продолжала так же еще 40 лет, чтобы мне угрожать? Да нет же. Я что буду делать? Я постараюсь, чтобы она экономически упала, после этого ядерное оружие заржавело, после этого я уже сделаю четвертое поколение, другое совершенно. Да? А после этого я скажу, ну, ребят, ну, значит, у вас есть нефть и газ, вы, конечно, молодцы, вот ВТО, разделение экономик, там всего-всего-всего и так далее. Блестящую эту комбинацию по подведению России к дефолту 98 года блестяще описал в книжке «Исповедь экономического убийства», «Исповедь экономического убийцы» Джон Перкинс. Он убивал Эквадор, Панаму и так далее, но к нам эту технологию применили абсолютно. Просто, знаете, стыдно просто. Когда читаешь, стыдно просто. Потому что великую страну опускали по технологии банановых республик. Извините, опять за сленг опускали.
Все же, вот вы говорите о Западе, о планах Соединенных Штатов, ну, предполагаете, скажем так. И тут же вспоминается белая ленточка. Ну, почему-то, вот мне сразу вспомнился этот символ белой ленточки. 15 сентября, возможно, состоится марш миллионов.
Вот, слушайте, вот знаете, давайте я вас на слове поймаю. Я очень люблю всех своих коллег, но я призываю всех сейчас. Пожалуйста, давайте мы будем называть эту акцию так называемый марш миллионов.
Так называемый.
Провалившийся марш миллионов.
Там... Это была следующая моя фраза.
Да, ну какой это... марш миллионов?
Я просто хотел сказать, что не факт, что там будут миллионы.
Это, знаете, это информационная технология. Через 3 года кто-то будет, а через 20 лет точно, если кто-то вспомнит про 6 мая, они будут писать как? На марше миллионов 6 мая перед инаугурацией Путина произошло такое. И все будут уверены, что шел миллион. Что это такое миллион?
Ну, все же. Ну, сейчас продолжается...
Так называемый марш миллионов,
да,
который состоится.
И к той самой информационной войне, и к манипуляциям. Mm-hmm. Сейчас обсуждаются координаторы этого шествия. С другой стороны, представители московской мэрии, столичной мэрии обсуждают, как, где договорятся, не договорятся, посмотрим. Но все же. Есть ли тут тоже влияние Запада, да, есть ли тут влияние со стороны, скажем так, или это проснувшееся гражданское общество, которое недовольно результатами выборов, коррупции и так далее. Или это все вместе? Ваш
все
взгляд?
Вместе, конечно. Конечно, все вместе. Очень сложная комбинация. Еще раз
тогда
говорю. Еще раз
можете
говорю.
Разложить на ваш
взгляд. А я могу очень еще раз говорю, что смотрите, вот что произошло после 90-х годов. Я очень много вижу недостатков в современной там, России, среди чиновников, системы, там, законов и так далее. Сейчас не об этом разговор. Итак, хуже страну, чем Путин, никто в истории России не брал. Ни Александр I, ни Александр II. По демографии, по спившемуся населению, по смертности, по уровню экономики, по разоренности предприятий, по безработице, ну по всему. Да? Никто. По золотому запасу тому же. Да? Никто хуже не, было просто. Не было. Как бы сейчас ни говорили либеральные политики, что Союз вот остался в 91-м, там была нефть и газ, которая текла. А у Путина нефти не было, потому что нефть приватизировали в тот момент. Да? Просто не, ее надо было еще собрать и в бюджет какие-то деньги откуда-то найти, для того, чтобы хотя бы элементарно пенсионерам платить, там, рабочим платить и так далее, так далее. Когда это было сделано, вдруг неожиданно, я вспоминаю, как наш президент писал на колесо, как мы там дирижировали оркестром, как у нас, я говорю, этот жуткий дефолт и так далее. И потом за эти 10 лет, вот за эти 10 лет вдруг, вот не будем сейчас говорить опять же почему, у политика есть два критерия, я считаю, настоящего политика. Его нужно оценить по двум критериям. Первый, вернее, по трем. Первое, это ты создаешь рабочие места или уничтожаешь. И второе, страна при тебе стала беднее или богаче беднее. Да, вот понимаете, беднее или богаче. Вот если она стала богаче, ты создаешь рабочие места, и при этом это еще и третий критерий – это культура, развитие культуры. Вот если вот это три вещи у тебя происходят, вот я считаю, что десятилетие, которое было с 2000 по 2011, да, оно как раз в этом смысле было с плюсом, а не с минусом. Потому что я очень хорошо помню 90-е годы. Значит, если это так, вдруг возникает огромная страна, опять заново встает на ноги, которая вдруг начинает в чем-то даже диктовать условия. На нефтяном рынке, на газовом рынке, на рынке вооружений, на рынке космоса, да, в космосе. Она начинает в политику вмешиваться, она начинается, не надо считаться, не так, как в 90-е, не надо разговаривать, надо о чем-то думать. А самое страшное, что если этот рынок, эта вот огромная территория, которая вдруг встала на ноги, соединяется с Китаем, потом присоединяется в чем-то Европа, да, потому что ну, там тоже не все так сейчас легко. А если еще Ближний Восток.
И еще Индия.
Да, еще Индия и так далее. А если еще появился ШОС, где 3 миллиарда сейчас, ШОС, если кто-то знает, что такое, это 3 миллиарда жителей Земли, половина, да, и возникает огромный единый рынок, то зачем тогда нужен будет этот остров, который там чуть подальше находится? С его 15 триллионами долга, с его... очередным вирусом, который вот кризис знаменит, это вирус оттуда пошел, все это знают, этот долг, это и есть тот самый вирус, который спровоцировал кризис 2008 года. И тогда это заставило всех задуматься о совершенно другой конфигурации, о второй единой валюте. Второй просто. Не доллар, а еще второй. Так вот вы встаньте на место людей, которые находятся там. Вот у вас есть возможность, одни только перевыборы. Вот выборы, если этот лидер, который все 10 лет шел вот в эту сторону, что надо с ним сделать? Его надо убрать любыми средствами. А ты понимаешь, что он придет. Что он выиграет, в принципе, в одни ворота. 64, там все понимали, что это, если это не единая Россия, а Путин, то это 64%. Все это знали. Ну, там плюс-минус. Там 1-2%. Соответственно, что ты будешь делать? Ты попытаешься хоть как-то раскачать эту ситуацию сейчас и вырастить поколение, которое через 6 лет постарается, там, условно говоря, остановить ситуацию. Вот и все. Другого варианта воздействовать на Россию невозможно, чем вот через... И это был час икс, 3 месяца.
В общем, выращивают.
Выращивают, да. Не, ну это нормально абсолютно. Я считаю, что это понимаете, к этому... но при этом в этом движении огромное количество честных людей. Опять же, я говорю, что работают профессионалы, очень точно попадают в очень такие красивые, знаете, такие красивые идеи же, они же очень точно попадают. Вот. А когда у тебя кругозора не хватает образования, ты ведь сразу за это цепляешься.
Ну, у нас остается чуть менее...
Я извиняюсь, если я против кого-то жестко сказал. Еще раз говорю, уважаю огромное количество людей, которые ходили и искренне хотели честных выборов. Я их тоже хочу.
Но все же, в завершении не могу не спросить уже вас, как режиссера, автора многих фильмов. Очень многие критикуют телевизор вообще в нашей стране. В общем, дескать, это такой плохой, хороший, плохой, ужасный, развращает и так далее. Как вам современное телевидение? Ну, конечно же, речь идет прежде всего о крупнейших федеральных телеканалах. И уровень, может быть, общественно-политического вещания, скажем так.
Ну, опять же, надо уходить далеко в 90-е. Надо понимать, что в свое время единую систему госслежбы развалили. Как же, как и милицию бросили на вольных хлеба, сказали, живите как хотите. Я очень много об этом говорю, что никто же не знает, что, например, Первый канал из госбюджета не получает ни копейки. К сожалению, к огромному, так получилось, что часто принимали решения, не исходя, все эти годы принимали решения, не исходя, может быть, из каких-то желаний собственных, даже личных, а исходя из неких рейтингов, которые влияют автоматом на распределение денег между каналами. К сожалению, к огромному, это было именно так, и все попытки не учитывать рейтинги, например, канал «Культура», да, вот он не учитывает рейтинги, и живет. И, но там госфинансирует.
И там нет рекламы.
Там нет рекламы. Там совсем другая история. Здесь все поставлены в очень жесткие условия вот этого рынка, который государство в свое время, не отрегулировав, просто вот так вот бросило и сказало, ну, как хотите, так и плывите. И, конечно, оттуда все эти беды, да, до сих пор, потому что все попытки там, понятно, что сейчас каналы начали задумываться о детском вещании, там, то есть первый и второй сделали «Карусель», там много-много чего происходит, да, такого достаточно положительного. Но очень многое, это за гранью, да, и я, например, не боюсь говорить, что, например, я с ужасом смотрю, что делает канал НТВ в прайм в субботу и воскресенье. Ведь ужас-то в том, что это смотрят.
Государство должно вмешаться? Все же оно собственное. Пусть и не хозяин, но собственник, скажем так.
Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы государство могло серьезно влиять на такие вот, на такую политику, нужно, чтобы государство было богатым. Мы богатыми стали где-то году в 2006-2007, да? В этот момент можно было бы, правда, подумать, куда эти деньги по-настоящему вложить, но в этот момент Кудрин пришел к Путину и сказал, что будет кризис. Понимаете? Я утрирую, конечно, ситуацию.
Ну,
да, и понятно. И поэтому все программы, куда можно было эти деньги вложить, их просто придержали, да, потому что надо было пережить этот кризис. Вот сейчас опять ситуация такая, что да, вкладывается. Я надеюсь, что когда-нибудь ну, в такое телевидение, независимое от рекламы, независимое от политики, независимо от чего, придут очень большие государственные деньги. Другого варианта нет.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Алексей Пиманов, режиссер, продюсер, журналист, сегодня был гостем нашего эфира. Ну, не буду перечислять все регалии. В любом случае, смотрите в эфире, что я делаю регулярно, и благодарен вам за ваши фильмы и программы.
Кстати, у меня новое время теперь. Завтра 18:50, первый выпуск «Человек и закон» теперь по субботам выходит.
Ну что ж, порекламируем коллег. На этом все. Я имею в виду этот час. Мы встретимся с вами через 20 минут в программе «Картина дня». Не переключайтесь.
«Картина дня» на Радио КП.